Ребекка Куанг. Пылающий бог. Моим читателям, оставшимся до конца трилогии и приготовившим ведро для слез. Действующие лица. Коалиция южан и ее союзники. Фан Рунин, сирота войны из провинции Петух, бывший командир Цики, последняя оставшаяся в живых Спирка. Чен Катэй, сын бывшего министра обороны империи, единственный наследник семьи Чен, якорный близнец Рин. Ширин Венка, лучница из Синегарда, дочь бывшего министра финансовой империи. Лиу Гужубай, наместник провинции Обезьяна, блестящий политик. Маль Йен, главарь бандитов, входящий в руководство коалиции Южан. Лиу Дай, один из руководителей Южан, давнишний союзник Гужубая. Ян Цудзы, лидер бойцов сопротивления из провинции Петух, командир Железных Волков. Цуань Чолан, молодой наместник провинции Собака, назначен недавно. Чиан Мук, королева пиратов Анхилууна, она же каменная стерва и лживая вдова. Семья Инь. Инь Вайшра, наместник провинции Дракон, глава республики Никан. Инь Сейхара, правительница Орлонга и жена Иня Вайшры. Инь Цзинджа, старший сын наместника провинции Дракон, маршал республиканской армии, убит Судадзи. Инь Муджа, сестра-близнец Цзинджи, единственная дочь Вайшры. Инь Неджа, второй сын наместника провинции Дракон. Инь Минджа, третий сын наместника провинции Дракон, убит драконом Орлонга в детстве. Триумвират. Судадзи, бывшая императрица Никана, она же Гадюка, призывает богиню-улитку Нюйву. Цзян Цзия, страж, призывает чудовищ из императорского зверинца. Инь Жига, дракон-император, считается погибшим в конце Второй опиумной войны. Гесперианцы. Генерал Жозефус Таркет, командующий войсками Гесперии в Никане. Сестра Петра Игнатиус, представительница Серой гильдии Гесперианского религиозного ордена в Никане, один из самых блестящих ученых своего поколения. Цики. Алтан Тренсин, спирец, бывший командир Цики. Рамса, бывший узник тюрьмы в Бахре, эксперт по боеприпасам. Бадзи, шаман, призывающий неизвестного бога, который наделяет его громадной силой. Суни, шаман, призывающий бога-обезьяну. Чахан Сурен, шаман из клана Наймат, брат-близнец Кары. Кара Сурен, меткий стрелок, заклинательница птиц и сестра-близнец Чахана. Араша, шаман, призывающий речного бога. Пролог. «Не стоит этого делать», — сказала Дадзи. Костер полыхнул странным пурпурным цветом, заискрил и зашипел сукаризной, словно чувствовал ее вину. Языки пламени взметнулись жадными руками и превратились в мерцающие лица, которые даже спустя несколько месяцев вызывали у Дадзи стыд и боль в груди. Она отвернулась. Но мертвецы навеки запечатлелись под ее веками, их возмущенно разинутые рты винили ее в предательстве. В голове отдавался эхом их шепот, и каждую ночь они шептали в ее снах. «Убийца», — говорили они, — «неблагодарная шлюха». Грудь Дадзи сковал страх. «Жига, вряд ли слишком поздно что-либо менять, милая». По другую сторону от костра Жига с присущей ему безжалостной четкостью душил вырывающегося оленя. Он уже приготовил 3 разделочных ножа, снятых с трупов лучников из клана Китрейдов, и разложил их вокруг костра идеальным треугольником. К своему ножу Дадзи не притронулась. Она была слишком напугана. Блестящий металл выглядел ядовитым, жутковатым.
«Пути назад уже нет», —
сказал Жига. Олень выгнул шею, пытаясь освободиться. Жига схватил его за рога рукой и треснул головой о землю. Пламя взметнулось выше, шепоты усилились, Дадзи вздрогнула.
«Мне кажется, это неправильно», — Жига фыркнул. «И давно ты стала такой трусихой?»
«Я просто беспокоюсь». Севери сказала...
«Какая разница, что она там сказала?» —
ощетинился Жига, явно защищаясь. Дадзи знала, что ему тоже стыдно. Знала, в глубине души он жалеет, что встал на этот путь. Но никогда в этом не признается, иначе будет просто сломлен.
Прижав оленью шею коленом, Жига связал его передние ноги веревкой. Олень открыл пасть, словно для крика, но раздался лишь хриплый и жуткий скрежет.
«Севери вечно несет всякую чушь, какие-то пророчества, не верь этой болтовне. Она говорила лишь то, что хотела нам втолковать Сорган Шира».
«Она сказала, что мы можем из-за этого погибнуть», — напомнила Дадзи.
«Не совсем так,
но близко».
«Ох, Дадзи!»
Жига суровым рывком затянул последний узел, бросил секундный взгляд на результат своей работы и переместился ближе к Дадзи. Мягкими кругами погладил ей спину. Он хотел успокоить, но Дадзи чувствовала себя в западне.
«Неужели я могу допустить, чтобы с тобой случилось несчастье?» — сказал он.
Дадзи с трудом удавалось дышать ровно. «Делай, что он говорит», — напомнила она себе. «Такой у них договор с Дзией. Не поднимай головы и подчиняйся, иначе Жига найдет способ от тебя избавиться. Она должна радоваться предстоящему ритуалу. Это защита, твердая гарантия того, что Жига не убьет ее, иначе умрет сам. Это щит и для нее, и для Дзии». Но она все равно боялась. А если это будет хуже смерти? Она собралась с духом.
«Должен же быть какой-то другой способ».
«Его нет», — отрезал Жига. «Так мы долго не протянем. Война стала слишком серьезной, врагов слишком много».
Он помахал ножом в сторону леса.
«А если Дзия будет так себя вести, он и дня не протянет».
«Не протянет, потому что ты его оттолкнул», — хотелось огрызнуться Дадзи.
Но она сдержалась из страха вызвать приступ его гнева, его жестокости. У нее не было другого выбора. Дадзи давным-давно поняла, что должна стать незаменимой для Жиги, если хочет жить спокойно, скованной с ним его якорем, на котором держится сама его жизнь.
«Эй, Дзия!» —
позвал Жига, приложив ладони ко рту.
«Давай покончим с этим!»
Лес остался тих.
«Дзия!» — повысил голос Жига. «Я знаю, что ты там!»
«Может, он сбежал?» — подумала Дадзи. «Мерзавец умен».
Она задумалась о том, что сделает Жига, если Дзия и впрямь удерет. Конечно же, погонится за ним и, скорее всего, схватит. Жига всегда был самым сильным и быстрым из их троицы. Наказание будет чудовищным. Но Дадзи смогла бы несколько минут сдерживать Жигу, оттянуть время, и даже если это будет стоить ей жизни, хотя бы один из них спасется. Однако через несколько секунд Дзия вышел из леса, спотыкаясь как пьяный. У него был затуманенный безумный взгляд, который Дадзи так часто видела в последнее время, что уже привыкла. Она знала, что это предвещает опасность, и втихую потянулась к ножу. Жига встал и пошел навстречу Дзии, как дрессировщик к тигру, осторожно раскинув руки.
«Ну, как ты?»
«Как я?»
— наклонил голову Дзия. «О чем это ты?»
Дадзи заметила, как запульсировала вена на шее Жиги.
«Может, присядешь?» — спросил Жига.
Дзи покачал головой и хихикнул.
«Что тут смешного?» — рявкнул Жига. «Идем, Дзия!»
«Дзия?»
— Дзия закатил глаза к небу. «А кто это?»
Жига потянулся к мечу. Дадзи подняла нож. Они ведь к этому готовились, все втроем, и с согласия Дзии. «Нужно нанести удар, прежде чем откроются врата». Лицо Дзии исказила кошмарная ухмылка.
«Шучу!»
— Жига расслабился.
«Да чтоб тебя!»
Дадзи выдохнула и попыталась утихомирить бешено колотящееся сердце. Дзи сел перед костром, скрестив ноги. Взгляд небрежно скользнул по связанному оленю.
«Совсем как ручной, да?»
Он взял с земли свой нож и поиграл с ним перед оленем. На зазубренном лезвии сверкнуло пламя. Олень лежал неподвижно, как будто мертвый, если бы не тяжелое хриплое дыхание.
«Дадзи проглотила шарик опиума», — сказал Жига.
«Ясно», — Дзе подмигнул ей. «Вот и умница».
Дадзи страстно желала, чтобы наркотик подействовал быстрее, чтобы Жига дал ей время, но это требует сострадания, которым он уж точно не обладал.
«А ты оживилась, Дадзи», — сказал Жига, покачав перед ней ножом. «Давай не будем затягивать».
Дадзи замерла. На краткий миг она подумывала сбежать. У нее задрожали колени. Нет, пути для отступления нет. Ей придется это сделать, если не ради себя, то ради Дзии. Он обожает дурацкие шутки, не способен ничего принять всерьез. Даже безумие, возможно, ожидающее впереди, его лишь забавляет. Но ее страх и страх Жиги реальны. Дзия месяцами балансировал на границе здравого рассудка и безумия, и они не знали, когда он рухнет в бездну навеки. Лишь этот шаг мог его вернуть. Только вот это дорого им обойдется.
«Поднимите ножи!» —
скомандовал Жига. Они подчинились. Олень смирно лежал под блестящими клинками, его остекленевшие глаза были открыты. Жига заговорил. С каждым словом заклинания, с каждой ложью, зверством и убийством, которые они совершили, пламя поднималось все выше и выше, пока не взметнулось выше человеческого роста прямо в ночное небо. Когда эти слова произносил Цевери, они звучали музыкой. С языка Жиги они слетали проклятьями. Дадзи крепко зажмурилась, стараясь заглушить крики в голове. Жига завершил песнопение. Ничего не изменилось. Они долго сидели у костра в растущем смятении, пока тишину не прервал хохот Дзии.
«Да что с тобой творится?» — огрызнулся Жига. «Ты произнес все неправильно», — сказал Дзия. «Это еще что значит?» «Твой акцент. Ничего не выйдет, если так искажать слова». «Тогда говори ты».
И Жига выплюнул еще несколько непонятных слов. Мугенских слов, грязного говора, которому он научился в детстве. Любитель кобыл.
«Я не знаю слова», — ответил Дзия.
«Нет, знаешь».
В голос Жиги вкрались угрожающие нотки.
«Она же научила тебя первым».
Дзия оцепенел. «Не надо, не делай этого», — подумала Дадзи. «Давай убьем его и сбежим». Дзия начал произносить заклинание. Его голос постепенно изменился, от хриплого шепота до крика, мощного и ясного. На этот раз слова звучали ближе к тому, как говорила их Цевери, на этот раз они имели силу.
«Пора», —
прошептал Жига, и они занесли ножи, чтобы принести невинную жертву. Когда все закончилось, они вернулись из бездны обратно в материальные тела, словно их окатили ледяной водой. Дадзи дернулась, тяжело дыша. Земля под ногами была такой прочной, воздух таким свежим. Все в мире было столь знакомым, но странным, крепким, прекрасным и загадочным. Внутри у Дадзи все горело, вибрировало чистой энергией, так что тело изгибалось дугой. Она никогда еще не чувствовала себя такой живой. Теперь у нее три души вместо одной. Теперь она стала целой, стала чем-то гораздо большим, чем была. Они еще не полностью вернулись из мира духов. Их связь еще не закреплена. Дадзи читала души Дзи и Жиги, их мысли обрушивались на ее разум и звучали так громко, что трудно было отделить от собственных. Она чувствовала холодный и чистый страх Дзи вместе с громадным облегчением. Дзи этого не хотел. Никогда не хотел. Был страшно напуган тем, в кого может превратиться, но и радовался тому, что спасся от грозящего в противном случае. Он был рад, что теперь связан. Жига излучал ликование и головокружительный поток честолюбивых желаний. Жаждал получить еще больше. Даже не обращал внимания на исходящий от Цзыи панический страх. Он грезил лишь о великом. Представлял их на поле боя, за столом переговоров, на трех тронах. Для Жиги ритуал был лишь последним препятствием. Теперь они смотрят в будущее, которое он всегда для них воображал. Дадзи тоже этого хотела, просто не была уверена, что выживет. Она медленно открыла глаза. Покрывающая руки кровь в лунном свете выглядела черной. Костер почти догорел, но собирался удушливый дым. Дадзи чуть не упала на головешки, чуть не рухнула лицом в пепел, чтобы положить всему этому конец. Сильные пальцы схватили ее за плечо и оттащили назад.
«Осторожней!» — усмехнулся Жига.
Дадзи не разделяла его эйфории. Много лет спустя, терзая себя воспоминаниями о том, как все начиналось для них троих, прежде чем пошло наперекосяк, она никак не могла припомнить, что чувствовала, когда они впервые связали друг друга якорями. Не помнила ни восторга от обретенной силы, ни пугающего, но восхитительного чувства признания. Лишь густой и холодный страх. Только в нем она была уверена. Она боялась, что они заплатят за украденные секреты кровью. И Цевери. Дадзи всегда мысленно представляла искаженное лицо мертвой девушки и ясно слышала ее последнее предупреждение до того, как Цзыя вырвал сердце из ее груди.
«Послушайте мое пророчество», — сказала она. «Один из вас умрет, один будет править, а третий уснет навеки».
Часть первая. Глава первая. Запястье Рин пульсировало болью. Утром, когда она сидела в засаде, воздух всегда казался другим, словно насыщен электричеством, потрескивает остатками грозового заряда, гудит вокруг нее и всех солдат. Сражаясь за республику, Рин никогда такого не испытывала. Поначалу войска Иня Вайшры были закаленными профессионалами, угрюмыми, мрачными, готовыми завершить дело и разойтись. Но под конец стали бояться, их охватило отчаяние. Однако солдаты коалиции южан кипели злостью, и одной этой злости хватило, чтобы продержаться во время нескольких недель изматывающей подготовки и быстро превратиться в умелых убийц, хотя мало кто из них когда-либо держал в руках меч. Для них война была личным делом. Пусть Худло и не их родной город, но они выросли в этой провинции, а каждый житель провинции обезьяна пострадал от мугенской оккупации. Их выгоняли из домов, грабили, насиловали, убивали и казнили. По всему югу повторились тысячи голен неисов, и всем было плевать, ни республику, ни империю не волновал юг. Однако некоторые южане выжили и хотели отомстить за погибших, эти люди и составили войско Рин. Текли напряженные минуты, ряды солдат ощетинились в предвкушении, как натянувшие поводки охотничьи псы. Запястье Рин ныло, словно служило громоотводом, каждую секунду в локоть впивался миллион иголок боли.
«Прекрати чесаться», — посоветовал Катей, — «ты только делаешь хуже».
«Но она болит», — отозвалась она.
«Потому что расчесываешь, оставь в покое и быстрее заживет».
Она провела пальцами по неровной потрескавшейся коже, покрывающей запястье в том месте, откуда должна была начинаться правая ладонь. Рин стиснула зубы, борясь с желанием впиться ногтями в саднищую рану. Ладонь ей ампутировали в тот день, когда они пришвартовались в порту Анхилууна. К тому времени, после двух недель в море, рука превратилась в гниющее гангренозное месиво. Несмотря на все усилия лекарей черных лилий, и попытки стерилизовать рану, кожа настолько воспалилась, что инфекция лишь чудом не распространилась дальше.